Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл бесед с Валентином Владимировичем Карелиным. И сегодня темой нашей беседы будут возможности интеллекта человека, срок жизни, пути ее продления и также суть понятия человека как личности.
Ну, если говорить об интеллекте человека, я предпочитаю вообще говорить на русском языке. Если на русском языке, то тогда получается возможности разума человека. Потому что интеллект – это разум. Значит, тогда надо сказать, а каковы же возможности разума человека? И здесь оказывается, если воспользоваться термином, который нам дал Николай Константинович Рерих, он сказал, разум находится в душе, он подобен чаше, которая накапливается за многие воплощения. Так, если, значит, эта чаша, если там накоплены какие-то знания, значит, надо эти знания реализовать. А теперь, как они накапливаются? За время пребывания, за время одного бытия, человек накопил какое-то количество знаний. И когда он закончил пребывание здесь, в материальном мире, идет концентрация знаний, и которая записывается в разум. Это концентрат того, чем он занимался. Ну, допустим, занимался наукой какой-то там, медициной. Значит, там накопились вот эти суть, вот эти знания.
Если он болит,
рафинированные, да. То, что мы назовем мудрость. И вот содержание вот этих знаний, это и есть мудрость. А вот можем себе представить образно, конечно, образно только, перед тем, как в следующий раз впустить душу вот, в бытие, то как бы божественная сущность смотрит, что там больше, чего там. А, вот он больше всего занимался, несколько воплощений занимался политикой. А, значит, ему тогда и предназначение политика. Вот почему определено каждому человеку предназначение. Если у него накоплены знания, он там, скажем, занимался педагогикой, то ему вот определяется вот это предназначение педагогика. И так далее.
Я прошу прощения, что я перебиваю, Валентин Владимирович, у меня попутно возникает мысль. Значит, если он черпает знания в неком божественном биокомпьютере, этот человек, личность, и накапливает свою чашу, то не значит ли это, что эти знания каким-то образом вторичны? То есть они уже там есть, потом они спущены ему, они у него концентрируются, потом возвращаются опять туда же. То есть каким образом происходит процесс обновления, получения новых совершенно знаний?
Тут немножко не так. Значит, в разуме накапливаются наши знания, так, которые мы получаем в результате своей деятельности. Угу. Ну, вот, допустим, педагог занимается в этом воплощении педагогикой. Вот он накопил, это его собственные знания, это его собственная мудрость. А вот дальше мы подойдем к какому состоянию? Человек может накапливать знания. Как он сегодня, как он накапливает? В семье, в школе, в системе образования, там, университет, институт и жизненный опыт. Читает книги, смотрит передачи, общается там, с кем он общается. Общается с умными людьми, значит, тоже накапливает от них знания. И это его багаж. То есть чаша разума – это его собственная мудрость. А теперь, если мы будем говорить о том, что человек научился мыслить, а мыслить, значит, он научился получать информацию из биокомпьютера, тогда он быстрее накапливает знания. Значит, мы как бы посчитали, что если человек очень серьезно занимается наукой, как Анатолий Павлович, допустим, он может накопить за одно воплощение в свою чашечку примерно 2%. Максимум. Больше двух не накопить.
Тяжело будет.
Да. И вот теперь представьте, а там у него может быть содержится 70% с лишним. И вот теперь сопоставим. 70 и 2. И так идет, сегодня пока идет очень медленный вот этот процесс, потому что мы накапливаем, ну, времени, где, сколько времени надо, чтобы нам почитать труды, там, великих ученых, а потом еще поразмыслить.
Правильно?
Потом
мы еще много лишнего накапливаем.
Конечно, потом там еще много, да, сомнения там мы тратим, там, может,
там, ненужного,
да,
потом осознаем, что
да,
это не нужно.
Спорим там, да. А вот если мы научились получать знания из биокомпьютера, тогда мы получаем знания непосредственно, как говорили жрецы, получает золото знаний, чистые. И тогда как бы их разум становится похожим на ковчег. Вот этот знаменитый ковчег жрецов, которые доступ куда имел великий Арафан, то есть там о истине много знаний. Вот как бы этот вот наш, так сказать, разум тогда становится. И тогда идет быстрее вот это все наполнение. Потому что получаем чистые знания. У Экклесиаста есть такая фраза. Писать много книг конца не будет. Читать много книг утомительно для тела. Все мысли от единого пастыря. Ну что, яснее нет. Верно? Да. И тогда все становится понятно. Тогда что же, читая вот эти тонны, будем говорить, макулатуры, мы находим там 1-2 грамма золота. Так же, как и золотоискатели. Ну сколько времени надо на это? Масса.
Все жизнь.
Вот. Но тогда, значит, если мы как бы вот это установили, если мы вот этому научились, тогда мы можем подступиться самому главному ресурсу нашего рода. Самый главный ресурс не полезные ископаемые, не земля, не лес, не воды, а разум рода. Чтобы его открыть, сегодня что нужно? Определить только, кто есть кто. То есть определить человечку предназначение. Вот он ученый, значит, надо его уже, фактически, сегодня систему образования можно так преобразовать, что к 14 годам человек будет иметь образование выше, чем высшее нынешнее.
Когда-то люди вот в России имели такую возможность, и в таком возрасте они выходили на уже уровень грамотнейших людей.
Так вот взять, допустим, вот мы историю Суворова, воспитывали его там. Он поступил в военное училище, уже звание полковника. И он именно был полковником. Ему нужны только были какие знания? Практические теперь. С конкретными солдатами, наверное, там повоевать, там какие-то.
Я все время удивлялся вот этой информацией и думал, что может быть преувеличено здесь, а по-видимому это...
Сергей Павлович, а вот как вы поняли, то есть, как я понял, все знания уже существуют в мире.
В том-то и дело.
И
все существует.
Существует.
Конечно.
И мы просто не можем до них дотянуть.
Да.
Либо мы вот этой чашечкой пытаемся зачерпнуть, но все время не доносим, она не накапливается.
Совершенно верно.
Мы только сейчас убедились с вами, в физике все новое суждение, не прочитали то, что уже знали сотни лет назад. И сейчас мы, читая Филиппа Экклесиаста, обнаруживаем, что в нравственном отношении, в отношении человеческого поведения и жизни, мы многое не вычитали просто.
Да, да. Не так поняли.
Не так поняли, да.
Вот ключ вот этот, человек должен быть домостраивателем. Поняли-то как? Домостроителем. Ну, каждый человек должен построить дом. Ну и что толку? Ну, построили. А он должен строить себе материальное тело, еще две сущности, душу и разум. Вот они-то являются хозяйками. Так надо слушать свой разум и его пополнять.
Вот дети слушают разум, и говорят нам новые вещи.
И мы ведь, смотрите, когда говорим «воспитание», то слово «воспитание» означает восстановление питания. Но мы питаем вот материальное тело, а нужно же еще питать душу, и нужно питать разум. А разум каким? Знаниями. И вот теперь, если мы уговорились, что человек обладает вот этим разумом, И даже слово «разум», как вот мы говорили, оно означает образ ума. То есть, как бы, ум, но значительно, так сказать, по своему потенциалу намного, так сказать, больше. Ну вот. И вот этим, но разум сам, разум – это орган, которым мы мыслим. Ну, трудность в том, что он невидим. Поэтому трудность. А вот теперь, теперь мы можем говорить уже и о понятии личности человека. Оказывается, значит, вот в этом мире избранные по одеждам, в нашем материальном мире избранные по одеждам, я там, одежда у меня директора, там, у кого-то одежда, там, не знаю, генерала, там, ну, или какой-то должность начальника и так далее. А на самом деле все избранные мы по разуму. И точно так же выглядит человек, который по разуму, допустим, как первоклассник, и точно такой же человек, точно так же он выглядит в материальном мире, но он академик по разуму, то есть его чаша намного полнее. Другое дело, раз он не может воспользоваться ей, то он тоже становится такой же, как первоклассник. А дальше теперь смотрите, но для того, чтобы человек реализовался, реализовал свой разум, а это не просто в нашем мире, то еще человечку придаются божественные дары. А вот с помощью вот этих даров он уже тогда просто выделяется из, вот как говорят, из ряда вон.
Вы имеете в виду таланты?
Таланты, да.
Чтобы разум был проявлен.
Да, чтобы проявился все-таки, да, вот этот. Но, как оказалось, вот, вот эти таланты, они даются в букете. И вот сегодня, сегодня вот есть у нас в классификаторе 72 дара. И вот один дар позволяет вот подняться, получить такую эффективность какую-то, от средней какой-то, другой вот такую, а третий вот до потолка. Но так как мы не умеем их определять, а человек случайно попал к учителю, который открыл вот этот самый маленький, и он уже его вот спасет, он его ограничивает, не дает это самое, ему раскрыть другой, и в результате все это зарывается.
А чем же в таком случае, вот мне это очень как бы возбуждает мое воображение, чем же в таком случае ограничен человеческий личностный разум, чем он отделен от того вселенского разума,
куда... Да ничем, он ничем не отличен.
А почему же тогда мы не имеем...
Просто не умеем пользоваться.
Не умеем, да. Талант это как бы возможность.
Талант это тоже. Я слышу, знаю, не знаю как, мгновенно слышу, знаю в области своего таланта.
Угу. То есть это и есть...
Этого дара, в области
этого. В области этого дара. Угу. Ну, правильный дар...
Это одна из дверей, талант – одна из дверей для вхождения в этот высший разум.
Нет, это особенность. Это особенность, одна из особенностей.
Одна из проявлений.
То есть я могу просто, вот у меня нету талантов, но я слышу, интуитивно слышу подсказку, как мне поступать направо, налево. Но, допустим, скажем, человек, имеющий дар отдавать мысленные приказы, он еще имеет возможность мысленные приказы. Я приглашаю к себе сотрудника и говорю, ты вот должен сделать то-то, то-то, то. А он говорит, да нет, понимаете, я не могу, мне то-то, то-то, я тогда мысленно говорю, иди и делай. Он так смотрит на меня, ну ладно, уговорили и пошел делать. Вот это как работает. И вот представляете, если у человечка там 10, 12, 16 бывает даров, то представляете, как он может работать?
Владимир Владимирович, просто существует талант, является форма деятельности, форма проявления этого разума.
Да, для того, чтобы он как можно эффективнее добился своего предназначения.
А, даже предназначения.
Да, предназначения.
Не просто сделал, да. А добился реализации своего предназначения.
Да. Понятно. То есть получается как, что каждый человек, что такое предназначение? Вот, используя библейскую терминологию, мы имеем каждый свою пажити, то есть участок на земле, вот на котором мы должны пахать, сеять и собирать плоды. У каждого своя пажити. А дальше есть такая фраза, ищите жнецов, жатвы много, жнецов мало. А жнец это кто? Кто может собирать плоды? То есть реализовал свое предназначение до плодов.
Чтобы плодами воспользовались.
Чтобы остальные все воспользовались этими плодами. Науки. Пожалуйста, открытие сделай какое-нибудь. Там пастырь. Расскажи о моральных принципах, как надо, законах божественных. Теперь смотрите, получается тоже, вот еще дальше, так сказать, вот, допустим, человек реализует там свои возможности. Но, оказывается, у него есть еще и данность в другом. У него, в зависимости от наполнения чаши разума, определенная трудоспособность, определенная инициативность, целеустремленность, решительность, даже устойчивость к стрессу. Он способен формировать конфликт или не способен? Он способен руководить или не способен? И это он какое? У него дар есть организатор. Это не то, что нас учат там по Карнеги там, или каким-то этим всяким. Это дар, который позволяет ему в каждый данный момент знать, Иванову надо это поручить, Петрову надо это, сегодня Сидорову надо сейчас вот это спросить и так далее.
И, простите, вот тогда условия либо усугубляют трудности, либо, наоборот, позволяют.
Да, совершенно верно. А теперь смотрите, есть еще в Библии такая фраза, вот «шесть дней творил и созидал».
Гражданин, который никак не могут понять, что это означает.
Что это означает? А на седьмой день почил от дел своих. И мы воспринимаем, почил — это что такое? Ну, как бы отдыхает. На самом деле имеет значение «окончил». Окончил. А когда мы окончили дело, наступает какое состояние? Покоя. Да. Теперь посмотрим, как мы живем. Мы живем, не пользуемся этим разумом, значит, живем на основе своего мнения. Свое мнение, сокращенно, сомнение. У нас много дел начатых, и все не окончены, потому что мы все время на основе только своего мнения. Мы дальше шага-то не видим, не знаем как. И тогда у нас много дел, и они все не окончены, или без покоя. Иными словами, мы живем в сомнениях и беспокойстве. Правильно?
Ну, получается в таком случае, что вот человек, который осознал, что он разумен, и ищет пути к этому высшему разуму, он, иными словами, ищет пути к Богу.
Конечно, Богу. И тогда он начинает, но самое главное, да, ему, конечно, надо, тут ему надо подняться в вере, надо ему, так сказать, поверь, не сомневаться, что каждая его подсказка, каждая его мысль, она стопроцентная. Ну, поэтому она и названа духом. Почему названа? Мысль духом. Потому что зрение у человека можно обмануть?
Конечно.
Осязание можно, слух можно, а вот обоняние нельзя. Вот мне принесли помои и говорят, да это от крестьяна Диора. И мне не нужны никакие советники, ничего, я скажу, это помои. Верно? Поэтому вот у человека есть как бы единственное чувство, которое правдиво, это дух. Поэтому божественная мысль названа тире дух. Вот почему дух-то. А на самом деле это мысль. И вот когда человечек поверил в том, что он получает вот это все, это стопроцентная правда, что это только вот его, так сказать, ведет. Да еще плюс он вот использует свои вот эти феномены. Тогда он живет по какому принципу? Он дошел до жизненного перекрестка и спрашивает, направо идти или налево. Ему говорят, направо, пошел направо.
Да,
и всю жизнь идет от перекрестка до перекрестка, он. А тем самым, смотрите, если он пошел направо, значит, а не пошел налево, где его подстерегали какие-то, то есть он вот как бы спас, ну, Бог его спас от каких-то неудач, это смысл спасения. Ну, еще другой смысл, как бы, когда мы возвращаемся из блудных сыновей, там, приходим, становимся в лоно праведных, там, как бы, к отцу, тогда мы говорим, снова паси меня, спаси меня, снова паси меня. А паси как? Чтобы подсказать.
Подсказывает, да.
Да, но, к сожалению, человек, обычный человек, и большинство, наверное, таких людей, они большую часть жизни пребывают в заблуждении, они не могут выйти до того перекрестка, да, где он может уже спросить.
Да.
Жизнь заканчивается, он вдруг осознает, что он шел на теми путями.
Это хорошо еще, если он осознал, а многие даже не осознают.
Да. И за редким исключением, когда это может быть с самого детства человек знает путь. Да.
Ну вот ко мне, допустим, приходят люди там в 40, 50 лет, даже 60. И вот я как бы определяю им предназначение. Они говорят, ну, Валентин Владимирович, уже, ну, мне уже поздно. Угу. Так вот, я как раз хочу сказать, я свое предназначение узнал 55 лет. В этот момент я все отставил. Все, я был директором института, все, я его оставил и стал заниматься своим предназначением. То есть никогда не поздно заняться своим предназначением.
Вот тут мы подходим, я с вами согласен, и тут мы подходим еще к одной теме. Ведь все-таки никогда не поздно, да, но срок жизни человека ограничен.
А вот теперь смотрите срок.
Да.
Значит, нам отпущена мера бытия здесь. На самом деле жизнь, это категория духовного мира. Живет душа вечно. Или слово «жизнь» означает «живая нить», бесконечная. Вот родился, родилась душа, все, она имеет. Другое дело, где она будет, там, в раю или в аду, это другое дело. Ну вот, а вот здесь, в материальном мире, душа бывает, поэтому
бытие
и называется «бытие».
Угу.
На самом деле мы бываем здесь. И вот, значит, нам отпущена мера бытия.
Так.
И когда человек подходит к своей мере, он у меры умирает. У меры умирает.
Смерть – это мера жизни.
Это мера, да. Мера бытия.
Интересно.
За которую задача, нам поставлена с вами задача. Наша душа, наши души там в духовном мире видят душу Бога Отца там. Ну вот, а он говорит, сейчас я вот вас спущу в материальный мир побыть, тут вы меня не увидите, вот я и посмотрю.
Ну что,
вспомните вы про своего отца или нет? А мы не вспоминаем. И тогда, когда мы возвращаемся туда, он говорит, чего ж не вспомнил-то?
Но каждая душа, опущенная в этот мир, имеет свою цель и свою задачу.
Да, вот выполнить предназначение.
И она не может его определить иногда.
Да, к сожалению.
Это выбор как раз есть у человека.
Конечно, да. И вот тогда получается, значит, теперь, если у человека есть, допустим, предназначение вот идти в эту сторону, а он пошел в эту, ну, тут его не пускают, тут ему сразу преграды. Преграды. Он одну преодолел, ему другая. Он эту преодолел, опять другая. А, ну ты преодолеваешь все мои преграды. Неужели ты не понимаешь, что я тебе не в ту сторону идешь? На тебе болезнь. И тогда человек ложится в постель и лежит, и думает. Если он удумает, что почему-то я молодой, вон там ходят пенсионеры, радуются же, а я молодой, лежу. Что-то я, наверное, не так делаю. Он тут же раз, его вынимает из
постели. Болезнь во благо, значит.
Да, да. Это указание, предупреждение. Ну вот. Но теперь бывает, ему-то как бы видно наши все, вот наша судьба, судьба это на самом деле путь, цель-то предназначение, а судьба – это путь предназначения. Вот какая она, кривая или прямая? Так вот, когда он видит, что человек не выходит, вот как у летчиков есть точка возврата, вот перелетел через точку возврата, уже все, до аэродрома ты не успеешь, не вернешься. Так и у человека бывает. Вот когда он видит, что он уже перелетает, что ему уже к предназначению никак, и тогда он поселяет страсть к алкоголю или к наркомании.
Вот в этом причина и есть.
В этом есть причина.
То есть, Антон Ильич, можно так сказать, что все эти трагедии современной жизни, нечеловеческой жизни, есть результат и свободы выбора именно. А. Потому что если бы не было
неверного выбора.
Да. Потому что если был бы верный выбор, то тогда бы жизнь была бы другой иначе. И все эти катавасии, катастрофы человеческой жизни, морали и так далее, это все связано вот с этой пресловутой свободой выбора.
Но в таком случае возникает вопрос. Вот срок жизни человека.
А вот тебе он смотри.
Определяется он
этим? Есть какая-то определена какая-то максимальная мера. Так, не пошли туда, сокращается мера.
Так.
И теперь смотрите, мы, когда вот человек, которого, вот он молодой, умер, мы, чего, собираются родственники, роют могилу. Слово «могила» означает «мог» и «дела». И около могилы мы говорим, чего человек мог на траурном митинге, чего он мог и каковы его реальные дела. И говорят, ой, какой талантливый был, но ничего не успел сделать. Или наоборот, ой, был талантливый, он столько много сделал. Вот посмотреть, допустим, на Лихачева, допустим, нашего. Вот, допустим, вот сколько прожил. Ну, пусть он как бы тяжело двигался там, но разум-то какой ему сохранили.
Да.
Ясно. Вот. А если и 40 лет, и 50 лет маразматики, так вот, правильно наши предки говорили, наказай, хотел Бог наказать человека, отнимает разум.
А меру можно?
И меру сокращает.
А увеличить
меру? А увеличивает меру однозначно, как только вы, смотрите, как только вы стали жнецом на своей пажите, и мужа, вы стали как бы тем, кто осуществляет его волю. Вы стали как бы хорошим работником. Он должен заботиться. Вы бы позаботились о хорошем работнике?
Естественно.
Если он точно так же. И он продляет меру.
Так, в таком случае, как вы объясняете такой парадокс? Вот есть существо совершенно бездарное, и много таких, к сожалению, есть людей, которые живут и, что называется, коптят небо. 90 лет этому человеку, и совершенно ничего он в этой жизни не изобрел, никуда он не стремился, но живет и живет. А с другой стороны, есть талантливейшие люди, которые, у которых есть некий трагический порог, 37-42.
Знаете, вот это объясняется так, что все равно, вот, вот эти те, которые коптят, на самом деле имеют маленькую чашу. И все равно им надо наполнить ее. Поэтому, ну вот они коптят, но наполняют. Они телевизор смотрят. Им все равно надо наполнить вот хотя бы элементарщиной, верно? Ну, если мы не будем учиться в первом, во втором, в третьем классе, то в четвертый мы сразу же не поступим. То есть вот это они. А вот с талантливых, со жнецов, которые обязаны сделать здесь очень много, вот с них особый спрос. И больше того, оказывается, вот этим талантливым поселяется, при рождении поселяется порок, который сегодня вот медики стараются изжить, вырезать там чего-то такое. Ну вот, а на самом деле порог этот закладывается умышленно. Если человек идет с предназначением, прямым путем, он этот порог консервирует, и все, он ему не мешает. Как только сворачивает, он начинает дразнить этот порог.
Интересно.
И я вот столкнулся с очень талантливыми людьми, очень такими разумными, высоко. Они, конечно, тоже не знали, но вот. И они приходили и задавали вопрос. Хорошо, вот, Валентин Владимирович, вот, так сказать, мы хотим вот ознакомиться вот с вашими методиками. Да. Я говорю, ну что, хорошо. А вы нас исцелите? Я говорю, даже и пытаться не буду. Потому что не надо. Вы автоматом исцелитесь. И у меня там была одна девочка, которая, значит, пришла ко мне и просто вот говорит, ну, понимаете, вот у меня вот полипы, я учительница, и просто не могу говорить. Вот, ну не могу, сделайте мне чего-нибудь. И вот там сколько я с ней, там, 4 дня там общался, там, видите, и вот она ко мне. А когда второй раз я приехал, я говорю, да Таня, ничего я не буду делать. Ничего, тебе ничего делать не буду. Ты вот увидишь, сама пойдешь, вот как бы. И ты сама увидишь. Что в следующий раз, да, в следующий раз я приехал туда, значит, встречаю эту Таню, она говорит: вот, Валентин Владимирович, вы же меня все-таки обманули. Потому что на пятый день у меня все прошло.
Так наоборот.
Я говорю: да понимаешь, вот я же тебе говорил, что ничего я не делал.
Валентин Владимирович, это чрезвычайно все любопытно. Ну вот тогда опять возникает у меня такая точка зрения. Значит, стало быть, вот я абсолютно искренне верю тому, что вы говорите, но при этом условии, значит, душа, которая чаще и быстрее наполняет чашу, и к 37 или к 42, что чаще всего у мужчин случается, заканчивает свое земное существование, уже наполнившись и исполнив свою роль здесь, то получается как? Человек должен верить в то, что его душе там, вы на бытии, лучше, чем здесь. И он не должен бояться, что, да, наполняя быстрее, да, чашу, он короче здесь проживет жизнь. Да.
Вот смотрите, взять, допустим, ну вот яркий пример, взять Пушкина. Да?
Да. Вот я он, имел в виду Пушкина,
да, и так далее. Да. Вот он натворил ведь... на самом деле он не поэт, он писарь. То есть божественный писарь, ему диктовали, он только записывал. Ну, можно посмотреть его по его записям, там они почти не корректируются. Ну вот, но он столько натворил, что как бы уже роду не переварить было.
До сих пор.
И до сих пор. То есть он как бы отметил: тебе хватит. Ну, естественно, она вернется еще, такие, конечно, души, которые сделал. И он, смотрите, написал стихотворение: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Мы-то думаем, что это Пушкин говорит: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». На самом деле там звучит подтекст: «Я Бог, я памятник себе воздвиг нерукотворный». К нему не зарастет народная тропа. К кому? К Богу, к памятнику к этому.
То есть человек
через человека, да.
И человек не должен опасаться, что
не должен
интенсивно интенсивно познавать, срок жизни его сократится.
Да,
не надо этого
бояться. Не надо этого бояться, да. Потому что на самом деле та самая настоящая жизнь-то там, в духовном мире. А вот опасаться чего надо? Нарушение закона. Какие? Не убей. Вот еще никаких законов не было сказано, никаких. Самый первый, вот когда Ной вышел из ковчега, первое, что сказано: не убей. То есть, кто убьет душу человека, того кровь прольется.
Это просто решение той ситуации.
То есть, это самое. Почему? Потому что человек сотворен и создан по образу Божию. То есть, это как бы Бог на земле.
Его и как.
Нельзя его убить. А вот если, вот как Каин. Каин, допустим, убил своего брата, все, семь колен, все наказаны и все в аду. Есть там такое, допустим, обирание вдов. Кто такое обирать вдову? Это образ самого бедного человека. Вот обираешь вдову, все, тебе место там в аду. Неправедно судишь, ну и так далее. Вот.
Понятно.
Еще, вот, еще маленький момент я хотел обратить внимание. Нам надо понять, что в Библии многократно сказано: нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Ищите, найдете, все. Почему? Да потому что над нами наблюдают две пары глаз. Бога и Господа Бога, то есть главного Бога. То есть Бога нашей Солнечной системы и Бога Вселенского. Вот они над нами наблюдают. Вот вы ушли, а оставили тут деньги. Я хочу сказать: никого нет. Положил часть там себе. А надо наверх посмотреть.
И не брать.
И не брать, конечно.
Понятно. Да. Хорошо, Валентин Владимирович, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы будем говорить о душе, о разуме, об их устройстве, функционировании, а также о высшем разуме и о наших возможностях общения с высшим разумом. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи.